Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
В эфире «Радио Спутник», Татьяна Ладяева и моя коллега Ольга Гаврилова. Оля, еще раз приветствую тебя. Поговорим о сильных лесных пожарах, которые бушуют на Дальнем Востоке. Наиболее сложная обстановка в Якутии. Там горит около миллиона гектаров леса, в том числе объект всемирного наследия ЮНЕСКО, национальный парк «Ленские столбы», где обитают редкие виды животных и птиц. В республике действует режим чрезвычайной ситуации. На борьбу с огнем стягивают пожарных со всей страны. Жители пишут письма Путину и Леонардо Ди Каприо, однако справиться с пожарами все равно не получается.
Да, но вот почему все-таки горит лес, причем каждый год одна и та же ситуация, и почему никто не может остановить этот пожар? Вот это, наверное, ключевые вопросы, на которые мы попытаемся ответить в течение этого эфира. Кстати, вот сегодня прокуратура объявила предостережение главам трех районов Якутии и директору национального парка «Ленские столбы» из-за лесных пожаров. Но вот все-таки пришла некая утешительная новость. Как сообщила нам руководитель пресс-службы Главного управления МЧС России по Якутии Ксения Рахматуллина, очагов пожара стало чуть меньше.
Основные усилия Главного управления направлены на защиту населенных пунктов от природных пожаров. За сутки в Мирнинском, Горном, Аймиконском, Хангаласском и Сантарском районах были задействованы специалисты регионального управления МЧС России. Сотрудниками проведена работа по прокладке и расширению минерализированных полос вдоль населенных пунктов Терют, Кирилях, Дикимдя и Сельдюкар. Произведено 6 сбросов и слито 42 тонны воды. В целом за сутки на природных пожарах было задействовано 2195 человек и 325 единиц техники. Следует отметить, что за сутки количество природных пожаров уменьшилось на 43 очага. На территории 8 районов Якутии сохраняются высокие классы пожарной опасности. В готовности к применению навсегда находятся 4 борта авиации МЧС России, которые были сегодня задействованы в Мирнинском и Хангаласском районах.
Но, тем не менее, все равно вот в Якутии ситуация по-прежнему катастрофическая. Горит более миллиона гектаров леса. И столица республики, где проживает треть всего населения, регулярно затянута дымом, а плотность взвешенных частиц в воздухе порой там чуть ли не в 20 раз выше предельно допустимой концентрации.
Что меня удивляет всегда в этих историях, лесные пожары, точно так же, как и снегопады зимой, не приходят вот совершенно как новое какое-то явление. Это ежегодная проблема не только в Якутии, но и на разных территориях России. И почему мы ежегодно продолжаем читать сообщения о лесных пожарах? Вот теперь в Якутии, Якутия является центром таких сообщений, мне всегда лично не очень понятно.
Но там еще аномальная жара, понимаешь, стоит там действительно.
Не, я понимаю, что погодные условия напрямую влияют на такие ситуации.
Но, в общем-то, и бездействие чиновников тоже имеет место быть.
С нами на связи экс-мэр города Якутска, заслуженный работник народного хозяйства Якутии, вице-президент Союза городов Заполярья и Крайнего Севера Сардана Авксентьева. Сардана Владимировна, приветствуем вас.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Сардана Владимировна, ну вот смотрите, о чем говорила Таня, пожары действительно происходят каждый год, однако вот нынешние масштабы их распространения, ну, озадачивают. Вот такого количества все-таки лесных пожаров еще не было в Якутии. Как вы думаете, с чем это связано? Вот кто виноват, чиновники или все-таки аномальная жара?
И надо ли нам искать виноватых или просто принимать вот этот факт и начинать как-то, ну, не нам лично,
но то есть вы знаете,
местным руководителям
бороться?
Что одно
время местные власти скрывали отчаянное положение дел в связи с чем глава Минприроды Александр Козлов даже направил письмо в Генпрокуратуру, требуя принять меры в отношении чиновников, которые занижали данные о лесных пожарах в Якутии в 10-20 раз.
Ну, я думаю, что и то, и другое имеет место быть. И действительно, по засухе это второй рекорд. Мы наблюдаем нынче за 150 лет наблюдения. По максимальной температуре воздуха это вообще впервые такая максимальная температура за весь период наблюдений, которые ведутся на территории Якутии. Но, тем не менее, конечно, это оправданием не является, потому что климатические изменения ни для кого не секрет, и понятно, что ситуация с каждым годом ухудшается. Не скажу, что власти ничего не предпринимали и не готовились. частности, насколько мне известно, в этом году был принят новый план тушения, и в частности по мероприятиям было в 5 раз отработано больше, чем в предыдущем 2020 году, например, 415 пожаров только в этом году. Поэтому не сказать. Но тут система носит, мне кажется, проблема носит системный характер. Я бы хотела на этом более подробно остановиться. Ну, во-первых, все-таки существование так называемых зон контроля, введены они в 2015 году, в октябре. Конечно, это нанесло очень серьезный, мне кажется, ущерб вообще системе пожаротушения, поскольку ну, для ваших слушателей, вероятно, нужно объяснить, что зоны контроля – это территории, на которых тушить пожары считается экономически нецелесообразным до тех пор, пока они не подойдут непосредственно вплотную к населенным пунктам. И здесь, конечно же, мне кажется, корень всего зла и таится, поскольку туда вошли и арендованные участки, и вошли и часть, значит, населенных пунктов вошло. Это проблема не только Якутии. И вот на сайте самой авиалесоохраны есть инфографика, где можно очень хорошо посмотреть. Большая часть лесной территории Якутии, ну, процентов, наверное, 90, я скажу, не ошибусь, относится к зоне контроля. Решение по пожаротушению принимает региональная комиссия по чрезвычайным ситуациям. Ну вот смотрите, если где-то там в отдаленности от населенного пункта, значит, обнаружен в результате мониторинга очаг возгорания, принимается решение, что он никому не угрожает, значит, тушить мы его не будем. Но сила ветра и прочие другие климатические обстоятельства, они таковы, что это ладно, если низовой огонь до него может добраться, а если пойдет верховой, то он передвигается очень быстро. И поэтому площадь увеличивается. Ведь горит весь июнь. Горит весь июнь, горит, значит, половину июля. Вот сейчас по сей день горит. И поэтому, конечно, ну что такое наблюдение? На этих зонах контроля ведется наблюдение. Это лишь, на самом деле, только космический мониторинг. И он, на самом деле, просто констатирует ситуацию. И вот весь июнь, значит, происходила констатация.
Просто наблюдали за пожарами.
Да, мы просто сидим и наблюдаем за пожарами.
А вот смотрите, вообще, потому что я понимаю про населенные пункты, что да, там угрозы не представляет, хотя, опять же, ветер, дым, это все тоже может повлиять.
Да, я вот
повлиять.
По поводу зон контроля хотела бы уточнить. Вот смотрите, после масштабных пожаров в Сибири в 2019 году вот эти вот законы контроля начали пересматривать в отдельных регионах и даже в каких-то их исключили. Но в Якутии почти все сохранилось в тех же пропорциях, да?
Осталось как есть совершенно, и поэтому сегодня на Якутии приходится 70% всех лесных пожаров, которые бушуют в Российской Федерации. Вообще в зону контроля, контролируемую зону, попало вообще порядка половины всего лесного массива Российской Федерации. И преимущественно все, что осталось, это Сибирь и Дальний Восток. И последствия этого решения мы с вами сегодня, к сожалению, наблюдаем.
Ну, потому что, наверное, думали, что их не коснется. Мы же всегда так думаем.
Нет, там, знаете, катастрофа в том, что, смотрите, вот площадь республики более 3 миллионов квадратных километров, это пятая часть страны, почти вся она занята тайгой. И получается, что почти вся вот эта тайга, она как раз подпадает в эту зону контроля.
Ну, вот мне и больно от того, что леса-то горят, это природа.
А тушить
считается природа
это
Якутии, это
экономически
природа России,
нецелесообразным.
Да. А восстанавливать вот потом кто будет это?
Собственность Российской Федерации, это федеральная собственность, горит наша с вами, свое, не чужое, но тем не менее, значит, меры не принимаются. И здесь, конечно, на самом деле, я бы еще сказала, что есть такая история, которая называется «Планы выжигания». Они существуют, к сожалению, и введены они в лесном кодексе с 2010 года. Вот обратите промежуток, когда мы начали фиксировать увеличение количества лесных пожаров. Да, вот мы с вами говорим 2010 год, изменение в лесной кодекс по, значит, планам выжигания. 2015 год у нас появляются с вами зоны контроля, и ситуация из года в год все ухудшается. Но, значит, смотрите, планы выжигания, на мой взгляд, да, когда нет средств пожаротушения, нет сил пожаротушения, значит, это на самом деле, мне кажется, чистой воды безумие, хотя считается профилактической мерой. И, в принципе, даже Гринпис указывает, что если полоса 50-100 метров аккуратненько под контролем выжигается, то, в принципе, как бы это допустимо. А когда, например, вот я читала заключение Министерства экономики, которое они писали, экономического развития, которое они писали на методику, значит, вот этого вот выжигания. Вы знаете, еще методики ведь нет. Планы выжигания есть, а методики нет. Так вот, Хакасия указывала, что у них стоит план с 2019 по 2028 год выжигать 340 гектаров ежегодно. Они обязаны это делать. Можем ли мы с вами быть уверены в том, что производятся эти работы квалифицированно, под должным контролем, значит, при наличии необходимой техники и так далее? Есть только Хакасия 340 гектаров, сколько стоит планов у других? И повторюсь, при отсутствии методики выжигания. Хотя по всему миру сейчас на самом деле пропагандируются безогневые методы профилактических работ.
А почему этой методики нет? Это же не вчера эта проблема, в принципе, возникла.
Ну, вопрос не совсем ко мне.
Ваше мнение, да.
Да, это мое мнение. Следующее.
Выжигание везде практикуется, потому что оно считается барьером для огня.
Нет, это я понимаю.
А на самом деле все происходит наоборот.
Ну, посмотрите, я не успела подготовиться, к сожалению, довольно поздно сказали в эфире, да, но план выжигания, если у Хакасии 340 гектаров, вот представляете, какой план выжигания у Якутии. Ни на чем не настаиваю, но просто это факт, который существует. Дальше. Вообще сама ситуация в авиалесоохране, которая производит тот самый мониторинг, и если что, там она должна выдвигаться и что-то делать, да? Значит, не хватает сотрудников, маленькая зарплата, об этом они, значит, жаловались даже, по-моему, во время прямого эфира президента страны, да? Значит, отсутствие техники, отсутствие спецодежды и более того, вот, за 2019-2020 год правительство Российской Федерации направлено 9,6 миллиардов рублей на приобретение современной техники и оборудования для тушения лесных пожаров. Но при этом не выделено денег на их содержание, на обучение персонала, который будет его обслуживать. В конце концов, у них нет должного количества там складов, гаражей, ангаров, солярки там, и всего прочего. Ну, то есть, как бы техника есть. И более того, вся приобретенная техника, это не мое мнение, я читала, когда вот еще в июне писала про лесные пожары, она, приобретенная техника, может обслуживать только 16% лесного фонда, который у нас с вами есть. О чем это говорит? Это говорит о том, что техника приобретенная может дойти только туда, куда она может дойти. А дальше начинаются 5 зон контроля, о которых мы с вами говорили ранее.
Да, ну, может
и, в принципе, финансирование...
Вы не знаете, может быть, обращались там чиновники, там экологи или еще какие-то правозащитники к властям Якутии с тем, чтобы все-таки отменили вот это правило зон контроля и выжигания?
Но зоны контроля устанавливает не республика, это устанавливает федеральный исполнительный орган.
Напоследок...
Это не компетенция власти Якутии, да, это должно, значит, Министерство природных ресурсов и экологии, как я понимаю, значит, с этими зонами разбираться. Финансирование недостаточно, по оценкам экспертов, значит, финансирование, вообще мы говорим о России, не только о Якутии, необходимо увеличивать в 5 раз, минимум в 5 раз из того, что есть, для того, чтобы. Ну и следующее, значит, собственно, вот вы упомянули о том, что, значит, предостережение вручили, значит, главу муниципалитета. Ну, предостережение, практика в работе прокуратуры вещь нормальная, это просто их предостерегают, ничего там критического с этим не происходит. В свою бытность я периодически получала предостережение на всякий случай, это, ну, как бы, вот, будьте внимательны, да, но... Если говорить, существуют такие правила тушения лесных пожаров. Утверждены они приказом Министерства природных ресурсов и экологии, значит, в 2014 году, и там прописано, кто что должен делать. Значит, при тушении лесных пожаров вся координация всех сил, средств возлагается на Федеральное агентство лесного хозяйства. Создается федеральный штаб. Вы слышали что-нибудь о создании федерального штаба?
Нет.
Я нет. Может быть, я недостаточно подготовлена, я не слышала.
Но, видимо, мы тоже недостаточно подготовлены.
Должен создаваться федеральный штаб, затем в федеральных округах должны создаваться соответствующие штабы. То есть Дальневосточный федеральный округ, который весь полыхает, он должен был быть создан. Вероятно, он работает, потому что, в принципе, вот буквально там позавчера прошло совещание у полпреда по ДВФО, да, то есть, ну, каким-то образом там это все контролируется. Ну, а дальше смотрите. делятся эти пожары на две категории. Там, где должна работать авиация, и там, где работают наземные силы. И вот здесь вот самая интересная история, что авиация в Якутию прибыла только, отправилась 13 числа июля, прибыла 14 июля. Вот пресс-служба вам докладывает, что 4 борта работают в Якутии. Но как бы славно, замечательно.
Тут, знаете, вот еще буквально последний вопрос, наверное. Слушатели спрашивали, почему не используют Б-200, да? И тут мы выяснили, что, оказывается, для него нужно, чтобы рядом был водоем для забора воды. А в зоне контроля, вот их как раз в этих злосчастных зонах контроля, их нет. Поэтому самолеты прилетают с небольшим объемом воды, а это, как мы понимаем, капля в море.
Не сильно спасает.
Да.
Ну да, Якутия страна озер, конечно, но республика озер, территория озер, но, видимо, не все они подходят для забора воды, поэтому, конечно...
А вот здесь вот можно я закончу таким вопросом? Вы сами не раз сказали, что ситуация с лесными пожарами, она с каждым годом только ухудшается, и мы видим все эти прогнозы по климату неутешительно о том, что у нас потепление идет, и, видимо...
Вон что в Канаде творится, там плюс 50,
и видимо,
да,
и это тоже будет способствовать на лесные пожары негативно, на динамику их развития. И вы при этом отметили, что недостаточно финансирования. Вот могут ли тогда сегодня власти Якутии сделать какие-то выводы из сложившейся сегодня ситуации и попытаться в будущем ее предостеречь и исправить? Или из-за того, что нет финансирования, выводы, ничего не изменится?
Я обращаю внимание на то, что есть три уровня полномочий, и соответственно, заниматься должен собственник того имущества, которое, значит, подвергается угрозе и опасности. Леса в большинстве своем являются федеральной собственностью, поэтому средства должны предусматриваться федеральными. Сейчас говорят, Якутия, тушите за свой счет, мы вам потом все компенсируем.
Вопросы к федеральным властям.
Я обратила внимание, моих бывших коллег, значит, руководителей органов местного самоуправления, которым предостережение вручили. Значит, только после требования и вмешательства прокуратуры муниципалитетам отправили 26 миллионов рублей на проведение каких-то противопожарных работ и мероприятий. Ну, то есть, на самом деле, я думаю, что федеральному органу исполнительной власти надо очень серьезно задуматься, во-первых, над зонами, исключить из них населенные пункты, исключить из зон контроля, значит, арендованные участки, предусмотреть дополнительное финансирование, внести изменения в лесной кодекс относительно вот планов выжигания, потому что это тоже отчасти способствует.
Очень много, да, действительно, вопросов к федеральным властям. Я вынуждена прервать, потому что у нас ограничено время эфира. Спасибо большое, что присоединились к нашей беседе. Сардана Евксентьева, экс-мэр города Якутск, заслуженный работник народного хозяйства Якутии, вице-президент Союза городов Заполярья и Крайнего Севера, была в эфире «Радио Спутник».
Вы слушаете «Радио Спутник».
Говорим про пожары в Якутии, которые полыхают уже не первый день, не первую неделю.
Половина июля уже. Июнь и половина, полтора месяца получается.
Полтора месяца. И, к сожалению, как мы выясняем, недостаточно ни денег, ни технических каких-то возможностей для того, чтобы остановить, в общем, эти пожары. И вопрос в том, в дальнейшем, как будут с этим справляться, потому что действительно... Не первый год мы говорим про эту проблему, точнее, даже каждый год мы говорим о том, что происходит лесной пожар в том или ином регионе нашей страны, и хочется, чтобы какие-то выводы все-таки были сделаны.
Но все-таки я надеюсь, что ситуация как-то улучшится, выделялись. Потому что жители бьют тревогу, они даже написали уже Путину из-за лесных пожаров, подписали вот это обращение 7000 человек, и в нем говорится, что власти не оказали помощь пострадавшим, а для тушения огня не хватает техники, вот как раз о чем говорила наш предыдущий спикер. И я даже вот смотрела СМИ, пишут, что в основном тушат огонь по старинке, используя лопаты и противопожарные ранцы.
С нами на связи руководитель противопожарного отдела Greenpeace России Григорий Куксин. Григорий, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Григорий, скажите, вот чем опасны вообще вот такие мощные пожары для экологии? И действительно ли отчасти вот... А на это влияет глобальное потепление?
Ну, пожары эти опасны в первую очередь для нас самих. Опасны они тем, что от них могут сгореть дома, от них могут погибнуть люди. И, к сожалению, уже не обошлось без погибших в этом году. Кроме того, конечно, огромное влияние на здоровье из-за задымления. И на самом деле это, ну, сейчас уже все знают, этот показатель избыточная смертность, да, по сравнению со средними многолетними значениями, она всегда очень сильно растет, на десятки тысяч растет в год за счет тех городов, которые оказываются в дыму. Поэтому это то, что прямо на людей влияет. И, конечно, есть глобальные процессы влияния на вот такие системные, в том числе климатические вещи. И здесь и то, и другое. Пожары влияют на климат. Пожары выбрасывают огромное количество парниковых газов. Плюс сажа, черный углерод — это вот, ну, собственно, то, что делает дым темным. В составе дыма мелкие частицы углерода, они оседают на льдах и в Арктике, и в горах, и ускоряют таяние льдов, соответственно, вызывают таяние мерзлоты и дальнейшие изменения климата. Изменения климата, в свою очередь, создают условия, когда пожары возникают гораздо легче. В основном пожары у нас рукотворные, 9 из 10 все равно происходят по вине людей, но брошенный окурок в нынешних условиях гораздо более вероятно приводит к пожару, чем в недалеком прошлом. Поэтому здесь пожары ускоряют изменения климата, изменения климата создают условия для пожаров. Одно другое тянет, вот этот замкнутый круг, его надо разрывать.
А вы только что вернулись из Якутии, правильно?
Да, верно.
Вы там, ну, вы работали и боролись с пожарами, или вы там были как турист, можно уточнить?
Не, ну, потому что нет, давно не... Ага. Не могу себе позволить ездить как турист, поэтому ага. Бываю в интересных
мониторили
местах.
Мониторили ситуацию.
Да, то есть мы, наверное, хотим просто как раз понять, с какой стороны тогда подойти. Насколько тяжело бороться с такими пожарами масштабными? Возможно ли с ними действительно бороться, даже если и будут деньги, о которых мы говорим, что их недостаточно? Если будет достаточное количество воды, техники, вот всего оборудования?
Ну, смотрите, если мы не справимся с пожарами, пожары справятся с нами. То есть здесь вопрос, бороться или не бороться, он, в общем-то, не стоит. И понятно, что в обозримые десятилетия мы не сможем справиться со всеми пожарами, которые есть в России. Надо справляться со всеми, с которыми получится справиться. Чем больше мы их возьмем, тем лучше. При этом останутся пожары, до которых мы не дотянемся, просто у нас денег не хватит. Сейчас от большей части пожаров у нас отказываются, у нас половина российских лесов не охраняется от пожаров. Ну, вернее, там принимаются решения о том, что нам не целесообразно их тушить, просто денег нет. Если говорить о масштабах, ну вот пожар, на котором мы работали, мы помогали защищать Национальный парк Ленские столбы, это объект Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Собственно, поэтому наш сводный отряд, такую, ну, довольно специальную, хорошо обученную группу туда отправили. Был небольшой по площади, по якутским меркам, всего 1000 гектаров. Поскольку у нас люди не привыкли в тысячах гектаров мерить площади. Но вот за день я проходил по кромке пожара, чтобы провести разведку, 25 километров. По горам, без дорог, да, с довольно большими подъемами. Основная работа проводится мотыгами, топорами, бензопилами. То есть все вручную, технику туда доставить нельзя. Слишком далеко и слишком тяжело. Вертолетом, да, и посадить его там особо негде. Поэтому это тяжелая работа, в основном ручная. И все упирается в квалификацию людей. То есть люди, да, конечно, у них есть, кроме бензопилы, там, топора, мотыги, пуласки, у них есть, конечно, ну, в нашем случае современные беспилотники, средства навигации, там всякая радиосвязь, картография, то есть всякие такие вот современные технологии, немножко облегчающие нашу жизнь. Но основная работа все равно делается руками, ногами, а самая главная работа делается головой. И это на самом деле работа высококвалифицированная, это работа лесных пожарных, это не городские пожарные, это не МЧС, не пожарная охрана, это именно парашютисты, десантники пожарные, лесные пожарные. И, конечно, именно в этих людей надо вкладываться. Поэтому, когда мы говорим о недостатке финансирования, это недостаток вложений в регионах, вот в поддержание таких служб. Потому что сейчас они недофинансированы примерно в 3-4 раза по сравнению с тем, что минимально необходимо, чтобы они справлялись. Поэтому вот сейчас мы закрываем дыры, чем можем? Добровольцами.
Григорий, а вот вы сказали, что...
Мне просто вот это уникальное место, Ленские столбы, он был закрыт, заповедник, с 9 июля. Вот сейчас удалось все-таки локализовать пожар?
Тот пожар, на котором мы работали, локализован, хотя на нем еще продолжают работать парашютисты пожарные с щиты. К сожалению, действует еще несколько пожаров на территории нацпарка. В момент нашего прибытия было 6 пожаров, просто нашей группе достался один из них, и на остальных работали другие привлеченные силы, кроме самого нацпарка, который ну просто все возможное там делал. Я не знаю, там спал ли когда-нибудь директор, но он был круглосуточно на связи и доставал людей, технику и перекидывал новые и новые группы. Но в момент, когда мы созванивались с начальником федеральной авиасохраны, мы реально поштучно, вот прям пофамильно выбирали людей, которые в стране еще не задействованы. Там группа, которая вернулась вместе с нами, тушила до этого Денежкин камень, заповедник. Там вот у них был 2 дня выходных, это была последняя группа, которая была доступна в стране, ее тут же перекинули к нам. То есть реально мы задействовали все резервы, которые в Российской Федерации были, все квалифицированные силы. Вот все парни, парашютисты, десантники, пожарные были направлены туда или в другие горящие регионы. И их все равно не хватило, и все равно несколько сотен пожаров нам пришлось оставить в отказниках в зонах контроля, которые никто не стал тушить. Именно они дают задымление.
Григорий,
понятно, что когда мы тушим пожар,
мы вас
он маленький.
Благодарим
когда мы не тушим, у нас
за работу прежде всего.
Да,
спасибо
за работу.
За работу, да.
Спасибо большое за вашу и за то, что нашли время с нами сегодня побеседовать. Григорий Якуксин, руководитель противопожарного отдела Greenpeace России, был в эфире «Радио Спутник». Через несколько минут мы вернемся и продолжим.
Кардиограмма дня на «Радио Спутник». «Радио Спутник». Новости.
В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. У России и США есть сферы для сотрудничества, которые могут помочь частично снизить напряженность в отношениях. Об этом заявил российским СМИ спецпосланник американского президента по вопросам климата Джон Керри. Он добавил, что странам придется поработать, чтобы отделить климатическую повестку от повестки отношений. По словам Керри, США и Россия могли бы проводить совместные исследования и обмениваться технологиями, в том числе по водороду для снижения углеродных выбросов. Кроме того, спецпосланник заверил, что США тщательно изучат идеи российского президента Владимира Путина по климатической повестке. Эти идеи очень позитивны. Ранее Госдеп сообщил, что Керри в ходе визита в Россию провел телефонный разговор с российским лидером. Число погибших в наводнениях в ФРГ выросло до 45 человек, сообщают СМИ со ссылкой на данные полиции. Больше всего пострадали от стихии федеральные земли Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия. Десятки людей числятся пропавшими без вести, а подъезд ко многим населенным пунктам невозможен из-за затопленных дорог и разрушенных мостов. Турция рассчитывает добиться экстрадиции из США оппозиционного исламского проповедника Фетхюллаха Гюлена. Об этом заявил РИА Новости посол республики в Соединенных Штатах Хасан Мурат Меркан. По его словам, турецкие органы находятся в тесном контакте с американскими властями по данному вопросу. Меркан выразил надежду, что экстрадиция произойдет при нынешней американской администрации. Власти Турции обвиняют организацию Гюлена в причастности к попытке госпереворота в июле 2016 года. Сам проповедник обвинение отвергает. Конституционный суд счел, что закон об украинском языке как государственном не нарушает языковые права национальных меньшинств, а любые посягательства на его юридический статус угрожают национальной безопасности. Страны соответствующую формулировку приводит пресс-служба инстанции. Накануне СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Конституционный суд признал правомерным закон о функционировании украинского языка как государственного. Кроме того, суд констатировал, что владеть украинским языком – обязанность каждого гражданина Украины. При этом все свободны в выборе языка для личного общения. Сайты органов власти Крыма подверглись массированной кибератаке. Их работу восстановят в течение часа, сообщил РИА Новости советник главы республики по информполитике Олег Крючков. По его словам, компетентные органы выясняют, откуда проводилась кибератака. На данный момент не работают сайты главы республики, крымского правительства и региональных министерств. Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» в начале часа.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат. Каждый день радио «Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На радио «Спутник».
Продолжаем говорить о том, почему в России каждый год полыхают лесные пожары. Огнем сегодня охвачены Сибирь и Дальний Восток, и хуже всего ситуация в Якутии. При этом комиссия по чрезвычайным ситуациям решила вовсе отказаться от тушения нескольких сотен других пожаров, чтобы сконцентрировать силы на самых опасных. Оля, я предлагаю сразу подключить нашего эксперта к нашей беседе. С нами по видеосвязи директор Лесного попечительского совета России Николай Шматков. Николай Михайлович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Николай Михайлович, ну вот Якутия является лидером по пожарам, причем это происходит, по-моему, каждый год уже. Из года в год там сгорают тысячи гектаров тайги, но ведь можно как-то научиться управлять этой ситуацией, не допускать распространения огня. То есть мы уже обсуждали вот эти злополучные зоны контроля, и практически вся якутская тайга входит в эти зоны, где бороться с огнем считается нецелесообразным. И также одна из проблем – это то, что не сразу начинают тушить огонь, а почему-то через только там несколько дней или две или три недели.
Ждут, в общем.
Ну, на самом деле ситуация даже более серьезная. Сгорают миллионы гектар лесов, миллионы гектар тайги проходит огонь. Вот сейчас, по данным на вчера, авиалесоохрана говорит о том, что с начала года в Якутии пройдено огнем 2 миллиона 300 тысяч гектаров. И сейчас действующая площадь лесных пожаров – это 653 тысячи гектаров лесов. То есть это, конечно, колоссальные цифры. И ну, в стране-то в целом ситуация сейчас довольно сложная из-за вот такой засухи, из-за продолжительной жаркой погоды. Сейчас почти 9 миллионов гектар с начала года пройдено огнем. Но в Якутии, наверное, ситуация сложнее всего, и вы совершенно правы, это отдаленные регионы горят, и постоянно идет надежда на авось, что пойдут дожди, что начнутся холода, что как-то сами пожары остановятся.
Но ведь у всех есть прогноз погоды, можно тоже посмотреть.
А в Якутии были дожди, но это никак не повлияло на распространение огня.
Ну да, то есть дожди были, но, видимо, слабые, которые не повлияли на пожар. Вот, к сожалению, системного решения проблемы нету. То есть вот проще отказаться, проще как-то закрыть глаза, не хочется расстраивать начальство какими-то пугающими цифрами, и поэтому вот цифры эти даются либо заниженные, там, в Якутии.
Да-да, так было в Якутии, знаете, местные чиновники занижали данные на в 20-40 раз. Это потом признал глава Якутии.
А у меня вопрос, а до наступления лета, ну о каком бы регионе мы ни говорили, ведь специалисты, кто занимается пожарами и сохранением природы, они ведь должны запрашивать, может быть, какой-то прогноз на это лето. Вот если мы понимаем, что все лето будет стоять плюс 30 по всей стране, что, ну, мы же понимаем, какие последствия могут быть. Значит, надо какие-то усилия сделать заранее.
Ну вот хроническое недофинансирование лесного хозяйства и хроническое недофинансирование борьбы с лесными пожарами дает о себе знать. Специалисты говорят, что в 10 раз денег не хватает. Вот 10 раз от потребного количества, чтобы справляться с этой стихией. Тут, я думаю, нужны такие политические очень серьезные решения, чтобы сказать, что, слушайте, ну половина территории нашей страны – это лес. Вот почти половина. И каждый человек зависит от леса, зависит от его экологических функций, зависит от климатических функций. Не только ж лес, древесина. И давайте мы все-таки вот научимся предотвращать лесные пожары, потому что сгорает в лесных пожарах больше деревьев, больше древесины, чем заготавливают лесопромышленники, рубят. То есть вот такая бесхозяйственность из года в год, она повторяется.
А вот меня здесь больше всего волнует вопрос. Вот сгорела огромная территория леса. Что потом с этим делается? Мы ждем, что потом этот лес, собственно, самостоятельно, без наших денег, без нашей помощи, он через десятилетие, может быть, снова вырастет, будет цвести.
Нет, это надо самим саженцы
сажать. Вот в том-то и дело. Вопрос, что делается после этого, а если не сажаются?
В Якутии конкретно не делается ничего, потому что если это отдаленные районы, где тушить нельзя, кто там будет сажать? И как там это будут сажать? Там мерзлотные почвы, там ну, вот просто оставляется это на самозаращивание. И лес на мерзлотных почвах очень плохо восстанавливается. Хорошо еще, что пожары в основном там идут низовые, то есть сами деревья сгорают не всегда, но и верховых пожаров тоже хватает.
Но там и животные поэтому ведь вот тоже, поэтому мы не только конечно про деревья говорим.
Вот Ленские столбы, конечно, например, конечно, это катастрофа, не дай бог, вот если не удастся потушить там пожары.
Это, да, объект всемирного наследия ЮНЕСКО, действительно, да. жемчужина России.
И там краснокнижные животные и птицы.
Да, абсолютно верно. То есть это вот такая будет и утеря культурного вот такого объекта, ведь наследие, пожары меняют, да, облик до неузнаваемости ландшафта. Это, конечно, вот такое знаковое событие, которое показывает, что ну, уже вот так просто оставить ситуацию невозможно.
Николай Михайлович, вы говорили, что катастрофически денег не хватает на борьбу с пожарами, да, то есть такое хроническое недофинансирование. Я бы еще вот на какую проблему обратила внимание. Наверное, помните, да, как принимался в 2006 году лесной кодекс, когда тысячи лесников, вот, которые следили за состоянием леса, были уволены. Это тоже, наверное, влияет на то, что сейчас происходит?
Ну, конечно, сейчас полагаются на данные космических снимков. Это, только, конечно, да, все хорошо, только с пожарами надо бороться тогда, когда пожар можно потушить стаканом воды.
То есть лесник ведь сразу может заметить, да, вот небольшое горение.
Да, абсолютно верно. И вот тогда и можно потушить. Но в Якутии, да и вообще в Сибири, на одного лесника приходится тысячи гектаров лесов. То есть человек даже не то, что там не может обойти все это, и объехать не может. И поэтому вот у нас работников лесной охраны столько же, сколько в Беларуси. А в Беларуси, извините, лесов на порядке меньше площадь лесов, чем в нашей стране. То есть мне кажется, что уже хватит на этом экономить, мы иначе будем задыхаться в дыму каждый год.
А вообще, вот говорили про тайгу якутскую, там огромная площадь она занимает. Вообще, сколько осталось там от тайги?
Ну, она вся покрыта пятнами лесных пожаров прошлых лет. Вот такая ситуация. Причем это не только Якутия, это очень многие другие регионы в Сибири. То есть это вот, если мы смотрим на космические снимки, это будет такая мозаика гарей разного возраста. Это все очень серьезно отражается и на природе, и на экономике, потому что эти леса, которые пройдены огнем, очень часто исключаются даже из хозяйственного оборота на десятилетия.
Ну вот мы сегодня, вы не первый гость нашего эфира, кто делает акцент, внимание на том, что нужна федеральная помощь и федеральные средства, и федеральное внимание в принципе. Почему этого внимания недостаточно? Почему нету каких-то шагов тогда? У вас есть объяснение?
Ну, я могу только предполагать, что, глядя на карту нашей страны, которая вот половина лесов, да, занимает, покрыта лесами наполовину, какие-то эффективные менеджеры считают, ну, если у нас леса столько много, ну, чего его сохранять, да, как бы зачем тратить на охрану много?
Мне кажется, это такой вопрос. Не должен такой вопрос стоять. Вот что я хотела отметить здесь.
На нашем веку лес останется?
Да вот, чем дальше смотрим, тем меньше такой надежды, что нам и нашим детям останется. Но я думаю, что вот тут не только надо на государство там кивать и говорить. Есть очень хорошие форматы государственно-частного партнерства. Есть крупный бизнес, который сейчас вот говорит о своей социальной там корпоративной экологической ответственности. Почему нельзя взять под охрану вот такие вот массивы, очень ценные, и их эффективно охранять от пожаров? Это был бы реальный вклад, а не разговоры, не писание каких-то отчетов. Мне кажется, это тоже очень важный момент. Ну и последнее, вот то, что я бы хотел очень подчеркнуть, что все-таки лес очень редко горит сам. Очень редко он горит из-за сухих гроз. Основная причина пожаров – это человек. То есть, никто его...
Как человек так... Вот мы говорим про то, что невозможно потушить пожар, потому что это где-то в глубине находится. А как же человек туда добирается, чтобы этот пожар устроить?
Это поджог называется. Скрыть нелегальную рубку леса.
Ну, есть золотодобытчики, есть охотники, есть браконьеры, есть оленеводы, есть какое-то местное население. И все эти люди пользуются огнем и, к сожалению, часто очень безалаберно относятся вот к этому использованию. То есть мы посмотрим вот даже в средней полосе России весной, как подростки жгут поля, сухую траву на полях. Вот там это, к сожалению, не исключение. Вот такое безалаберное хулиганское отношение с огнем.
Да, еще вот одна проблема. Вот чиновники, они как рассуждают? Вот они сравнивают ущерб от пожаров и затраты на тушение огня. То оценивается больше... Вот, например, в Иркутском правительстве, да, подсчитали, ущерб от пожаров в прошлом году составлял лишь 91 миллион, а затраты на тушение огня оценивались в миллиард. Так что будут делать? Понятно?
Ну, это вопрос, вот как считать, да? А кто посчитал, сколько углерода и сколько метана, вот когда лес горит на мерзлотных почвах, выделяется метан в атмосферу? Это парниковый газ, который в 4 раза более активнее, чем углекислый газ. Вот кто считает вот эти выбросы? Кто считает людей, которые задыхаются в дыму в том же Якутске, в Красноярске?
Деньги-то приятнее считать.
Ну, это да.
Как, что мы, вот каждый из нас, может сделать, чтобы хоть каким-то образом исправить ситуацию с частотой лесных пожаров?
Я думаю, очень важно не молчать. Вот начинают органы управления лесами обращать внимание на проблему, когда поднимается волна в соцсетях, когда об этом пишут и говорят журналисты. Это очень важно,
писать,
не молчать.
Писать про это что еще?
Писать об этом, обращаться в органы управления лесами для того, чтобы менялось законодательство у нас. И самое главное, это каждый, что может сделать лесными пожарами, это оставить спички дома, когда идет
не
лес.
Мусор, вот не мусорите, следите да, за своей сюда, дисциплиной. Эти, Николай Михайлович, спасибо большое. Николай Шматков, директор Лесного попечительского совета России, был в эфире «Радио Спутник». В студии для вас работали Татьяна Лазяева и Ольга Гаврилова. Оль, спасибо.
Кардиограмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. У России и США есть сферы для сотрудничества, которые могут помочь частично снизить напряженность в отношениях. Об этом заявил российским СМИ спецпосланник американского президента по вопросам климата Джон Керри. Он добавил, что странам придется поработать, чтобы отделить климатическую повестку от повестки отношений. По словам Керри, США и Россия могли бы проводить совместные исследования и обмениваться технологиями, в том числе по водороду для снижения углеродных выбросов. Кроме того, спецпосланник заверил, что США тщательно изучат идеи российского президента Владимира Путина по климатической повестке. Эти идеи очень позитивны. Ранее Госдеп сообщил, что Керри в ходе визита в Россию провел телефонный разговор с российским лидером. Число погибших в наводнениях в ФРГ выросло до 45 человек, сообщают СМИ со ссылкой на данные полиции. Больше всего пострадали от стихии федеральные земли Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия. Десятки людей числятся пропавшими без вести. Подъезд ко многим населенным пунктам невозможен из-за затопленных дорог и разрушенных мостов. Турция рассчитывает добиться экстрадиции из США оппозиционного исламского проповедника Фетхюллаха Гюлена. Об этом заявил РИА Новости посол республики в Соединенных Штатах Хасан Мурат Меркан. По его словам, турецкие органы находятся в тесном контакте с американскими властями по данному вопросу. Меркан выразил надежду, что экстрадиция произойдет при нынешней американской администрации. Власти Турции обвиняют организацию Гюлена в причастности к попытке госпереворота в июле 2016 года. Сам проповедник обвинение отвергает. Конституционный суд счел, что закон об украинском языке как государственном не нарушает языковые права национальных меньшинств, а любые посягательства на его юридический статус угрожают национальной безопасности. А страны соответствующую формулировку приводит пресс-служба инстанции. Накануне СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Конституционный суд признал правомерным закон о функционировании украинского языка как государственного. Кроме того, суд констатировал, что владеть украинским языком – обязанность каждого гражданина Украины. При этом все свободны в выборе языка для личного общения. Сайты органов власти Крыма подверглись массированной кибератаке. Их работу восстановят в течение часа, сообщил РИА Новости советник главы республики по информполитике Олег Крючков. По его словам, компетентные органы выясняют, откуда проводилась кибератака. На данный момент не работают сайты главы республики, крымского правительства и региональных министерств.